Всім Мінкульт привіт, мене звати Наріман Алієв, і ви на моєму подкасті черговому. І сьогодні нарешті не дівчина, а хлопчик, як то кажуть. І до мене завітав мій гарний друг та колега, режисер монтажу реклами. Я гадаю, там більше 300 реклам, ну тобто велика дуже кількість реклам було зроблено, причому таких, які ми дивилися кожен день по телебаченню або в інтернеті. Режисер монтажу фільму «Додому». Таке є гарне кіно, як всім раджу подивитися, хто не бачив. І там дуже один такий мальовничий та красивий режисер. Я гадаю, що ну, хоча б раді цього треба це зробити. «Моїх думок тихих». Потім з нового фільму «Ворожбіт» «Погані дороги». Режисер монтажу багатьох українських фільмів, які ви бачили або ще будете мати можливість побачити, це Олександр Чорний. Саня, вітаю, дякую, що ти за мене завітав.
Клас, привіт, Нарімане. Дуже радий тебе бачити, нарешті.
Окей, тобто ти вирішив українську говорити?
Ні, я буду пригати, окей, стрибати, будеш говорити, з мови на мову.
Як тобі зручно, так. Я думав, про що ми можемо почати говорити, щоб так трохи розкачатися. Бо мені цікава така тема. Ми якось про неї говорили. Різниця між коротким жанром реклами та повнометражного півторигодинного фільму. Тобто ось ця різниця в монтажу, тому що вона, як на мене, суттєва. Тобто це зовсім різний підхід до неї. Так? І оце ось відчуття, коли ти від короткої форми переходив в велику форму. Як ти перестроювався, називаємо це так? Коли ти зрозумів, що це трохи інше, а не те, що ти робив там майже там, пів свого життя?
Первые 2-3 недели, пожалуй. Это очень болезненный переход, на самом деле. Разница примерно такая, как между 100-метровкой и марафоном, наверное, или полумарафоном. Марафон не бегал, не знаю, но в короткой форме привыкаешь к быстрому результату. То есть ты привык, что будешь очень интенсивно работать, и у тебя конец близок, очень недалеко. Результат будет через 2 дня, через 4 дня. А в кино, когда ты приходишь с таким... Когда я в первое кино пришел с таким майндсетом, я выгорел очень быстро. Потому что...
Ты думал, что дуже швидко сейчас все зробишь.
Да. И на следующей неделе. И еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. А этот момент, когда все готово, все не приходит и не приходит. Это была первая сложность. И мне кажется, что всегда переход от короткой формы к длинной, к полной, он болезненный. Потому что не можешь быть к этому готовым. Нет такого опыта. Я смотрю по другим монтажерам, по моим друзьям, и вижу похожую картину. Ну, то есть, что первый полный метр очень сложно дается. У меня еще интересная штука такая произошла на первом полном метре. В какой-то момент у меня в голове начали жить одновременно абсолютно весь материал сырой. Угу. И я не мог смотреть сборку. То есть, я...
Ты загадывал, это еще е, так?
Да, у меня просто перегруз жесткий происходил. Я ставил вечером проигрывать сборку для режиссера, уходил в бар пить виски. Я сам не мог ее смотреть. Я понимал, что мне каждый вечер не надо. Джордж может, а я нет. Джордж — это режиссер. И... В общем, это было очень сложно именно из-за вот этих двух вещей. Привычка к быстрому результату и бег. Ну, в принципе, если ты побежишь со скоростью 100-метровки марафон, ты умрешь очень быстро. Такое и происходит. Хорошо, что мне было тогда 26. Сейчас бы я просто сдох, мне кажется.
Мы это тоже с тобой проговорювали, что силу монтажу дуже мало людей розуміють. Як він взагалі працює, навіщо він потрібен, та як сильно він впливає на кінечний результат. Бо, скажімо, будь-який хороший матеріал можна дуже сильно захерити поганим монтажем. Так і ж саме дуже поганий матеріал можна дуже добре зробити з помічю монтажу. І навіть про подкаст я тобі розповідав, що я ліплю там з гівна пулю, по словах просто складаючи, щоб відчувалася динаміка та не відчувалася цих всіх ЕБМ, які ми в житті використовуємо. Тому що...
І моїх покашлювань.
І твоїх покашлювань, так. Твоя особливість, це твоя особливість. Так, так. Причому вона з'являється дуже часто, коли ти починаєш говорити на публіку. Тобто в житті ти це виробляєш, але не так часто. А ось коли...
Тоді я волнуюсь.
Так, так, є таке. Ось, і монтаж якраз таки дозволяє нам прибрати цей момент хвилювання, так, ну, як і в матеріалі кіно, там, де ми хвилювалися, скажімо, і переробляли те, що не потрібно, на всяк випадок, так, і прибрати лишнє, або показати його з іншого боку, щоб не показувати, як хірово ми зробили просто-напросто, так, ми просто прибираємо все погане максимально, щоб залишити все найкраще, так, і щоб воно якось цільно дивилося. Це, як коли було додому, коли я знімав додому, я ж монтував деякі сцени сам, ще на майданчику. Ну, як, я ж, блядь, теж режисер, я знаю, що таке Final Cut, йобаний, в рот, типу, до прем'єр, ну, хулі там робить, типу, порізав, поклеїв, ну, хуйня. І я майже на кожній сцені, яку я намагався монтувати, стикався з тим, що я таки, ну, все змонтував, як планував, а воно ніхуя не працює. І я так, блядь, а що робити? Ти знаєш, мене одразу...
Це нормально.
Так, це нормально. Так як до цього в мене не було такої щільної роботи з справжнім режисером монтажу, який, скажімо, робить режисуру монтажу. Це дійсно, це режисура. Це не просто монтаж. Монтаж – це порізав, поклеїв. Так? Це просто технічна задача. А режисура монтажу – це якраз таки вибудування цього темпоритму та точки зору, з якого ми будемо слідкувати за фільмом. І я дуже сильно хвилювався, коли ми закінчили, тому що в мене ніхуя не виходило. Тобто ми все знімали, все заєбісь, а те, що я монтував, в мене не виходило, і я не знав, що з цим робити, бо як би там не було, я там 2 роки писав сценарій, потім 1.5 місяці ми підготовлювалися, ми потім знімали. В мене в голові було дуже зрозуміло, як я це буду робити, але коли робив це ручками, воно, блядь, не працювало. І потім, ми тобі видали матеріал, і там через 2 тижні, здається, ти мене запросив подивитися там перші 20 хвилин. Я приходжу, дивлюсь, ті сцени, які я намагався монтувати, а вони зовсім мають інший вигляд, іншим поглядом просто на матеріал. І тоді я зрозумів, наскільки сильно та потрібна оцей ось свіжий погляд режисера монтажу.
Класно. Це, кстати, класна історія, я її не знав. я не знав, что у тебя на площадке был такой опыт. Я, на самом деле, это абсолютно нормально, потому что... Почему нужен вообще режиссер монтажа? Потому что, в принципе, мы же не только тут находимся, потому что режиссер не умеет монтировать в программе. Это же...
Так.
Дело не в этом. Дело в том, что это партнерство определенное, синергетичное.
Хотя багато кто думает, что действительно это просто людина, которая, правда, премьер.
Но это не так. То есть суть, что делает режиссер монтажа? Он рассказчик. То есть мы рассказываем историю. Это наше, в принципе, наше направление основное, ниша.
Я наверное сказал такое... верстальщик, який верстує ось книгу. Вже написана є книга, там рукопис, а людина, яка його компонує, робить так, щоб вона зручно, скажімо, читалася.
Да, і так можна. Или можна вообще привести метафору таку, или аналогію чоловіка, розказчика у костра. Mm-hmm. Історія є, но різні розказчики її розказують по-разному. Хто-то с паузами, интонациями, артистической игрой голоса, он заставит замирать зрителя, смеяться, и это фактически такой театр одного актера. Кто-то расскажет ее быстро, сбивчиво, и ты быстро выпадешь из нее, потому что, хотя история та же самая. С монтажом очень похожая тема. Это искусство взглядов, пауз, это, по сути, тонкий взгляд на материал и на историю. Важно, что режиссер монтажа – это первый человек во всем проекте, который видит материал глазами зрителя. То есть он не находится на съемке, он не знает, как создавался сценарий.
У него нема цього бэкграунду, який у всех є.
Только рамку экрана. Я поэтому лично не люблю находиться на площадке, потому что это ломает для меня это преимущество. Это не то, что это не совсем закон, потому что есть меньшее количество случаев, когда режиссер монтажа находится на площадке и вместе с режиссером эффективно работает. Но это такие команды в меньшинстве. Обычно большинство монтажеров, которых я знаю и про которых я читал, они предпочитают не быть на площадке. Вот.
Чтобы себе не выгадывать, скажем так, лишнего. Ты бачишь только то, что в тебе действительно есть на столе.
Да, ты не знаешь про географию настоящего локейшена. Это тоже бывает. Бывает, режиссер говорит, слушай, так нельзя, в реальности это по-другому выглядит. А я-то не знаю, как это выглядит реальности.
А как ураз, какая реальность? Мы сами ее створим.
Да, это прекрасно работает в экранной форме. Я на первом фильме сделал эту ошибку. У меня не было выбора. Мы были в экспедиции 2 месяца или 2.5. Я перезнакомился со всеми актерами, перебухал с ними, в общем, подружился. И я попал в очень интересную ситуацию, когда у нас был непрофессиональный актер, с которым я реально подружился. И когда я его монтировал, я видел за персонажем человека. И я думал, боже, как он плохо играет. И я все время, я менял дубли, я просто...
Ты поривнюю его
рвал, да, я рвал на себе волосы, насколько у нас плохой персонаж. Я даже предлагал его переозвучить полностью. Когда вышло кино, на тех показах и фестивалях, куда оно попало, мы узнали по фидбэку зрителей, что это один из любимых персонажей вообще у аудитории. Я понял только через много месяцев, что у меня было вот это искажение реальностью. Оно мешает. Потому что актер создает же персонажа, и если... не видеть за персонажем актера, то все хорошо. А если видеть за персонажем человека, то вот можно в такую ловушку попасть. Вот.
Знаешь, це як мені, коли там виходить якесь кіно і говорять про нього більш точки зору, як робили кіно, тобто, знаєш, які вони були складнощі, як там про вижившого цього з Ін'яріту, наприклад, постійно розказували, як важко їм знімали, що вони робили. Я такий, А мені плювати, як вам важко було знімати, мені це зовсім не цікаво. Тобто я глядач, мені тільки цікаво, що вийшло.
Історія,
да. Як би сильно ви не страждали, глядач оцінює виключно результат.
Так.
Йому, скажімо, похую, що там було під час зйомок, до зйомок, як ви писали сценарій. Якщо щось не вийшло, і у вас на це є там мільйон причин, глядача це не калишить так. взагалі. Тобто виключно треба дивитися на кінечний результат. І від нього дуже важко відмовитись. Ну, в контексті від цього бекграунду дуже важко відмовитись.
Да, ми создаємо ілюзію. Як вона создається, це 10-й вопрос.
Так.
Ну, тобто, важна в качестві ілюзії, важно, наскільки можна погрузитися в вимишлений мир, повірити в нього і почувствувати емоцію, і соединитися, як-то отрефлексувати вместе з персонажем. Поэтому мені дійсно не важно, як це создавалося. Це може бути класний маркетинговий матеріал.
Ну так, але якщо на це ставлять ставку в маркетингі, тобто для мене, отже, фільму нема так багато іншого, ну, тобто самого фільму, щоб розповідати про те, як це робили.
А, ну давай закончу про ну эту именно магию синергии режиссера и монтажера. Я, кстати, насчет режиссера, монтажа и монтажера, у меня простой к этому подход. Это один и тот же термин, я его легко взаимозаменяю. У меня более американский подход к этому. Там есть только editor. У нас это скорее, мне кажется, разделение возникло в телевидении, где были хорошие монтажеры, они назывались режиссерами монтажа, а были технические монтажеры, которые не знали ничего про творчество, но они умели кнопки нажимать.
Uh-huh.
И в больших командах возникло такое разделение. Я, в принципе, ну, его не придерживаюсь, мне абсолютно не оскорбляет слово монтажер, мне оно подходит.
Те же самое, тобто я не про як це називати, а про те, ну, що для мене це означає. Тобто, так?
Так, бо я розумію.
Часто я бачу просто ну, серію ось порізних та склеєних картинок, які просто, ну, тобто, зібрані, все. Я просто бачу зборку.
Це просто поганий монтаж.
Ну, так, так. І ось, як оцінювати монтаж? Багатьом людям здається, якщо він візуально, скажімо, відокремлюється, ну, наприклад, там, Гай Річі, або там Тарантіна.
Пиш-пиш, я називаю так, це пиш-пиш.
Так, так, такий пиш-пиш. І так, він помічається, це дійсно добрий монтаж, але цим не окреслений лише монтаж.
Это очень хороший вопрос. И это дискуссия, которая, мне кажется, нам нужно в профессиональных кругах немножко сделать активной. По крайней мере, в кругу монтажеров так точно. Я вижу, что на фестивалях, на всех причем, на рекламных, на кинофестивалях, которые не специализируются на монтаже, в основном замечают и дают награды очень вот таким вот очевидным пыш-пыш монтажам.
Так, так, уже очевидно. Так.
То же самое происходит с саунд-дизайном. То есть там, где все, даже люди, которые не понимают, как работает монтаж, они видят много склеек, все не летит, несется, впечатляет, что если форма, да, форма прям торчит.
Ну, вы на ее почелы.
Да, то, вот сразу тогда видно монтаж. Монтаж — это много склеек, но это не совсем так. Монтаж — это рассказ истории. Иногда две склейки, ролик или история из трех кадров рассказать гораздо сложнее, чем сложный экшн-секвенс какой-то, где много всего происходит. Я оцениваю монтаж по-другому немножко. Я думаю, что если вы падаете в мир так, что вы забываете, что вы, да, не замечая его искусственности, и так, что вы забываете, вас погружает в определенный транс почти, да, как хорошая история может сделать, вы забываете про то, кто вы, где вы живете, кто, где вы находитесь. Вот это крутой монтаж, потому что это создается монтажом, это темпоритм, это работа с кадрами, это работа с дублями, работа тонкая с персонажами и со всеми-всеми маленькими детальками, которые у нас есть. И вот это крутой монтаж, даже если там 4 склейки на все кино.
Вот згоден. Вот я до цього і вів, що для мене, якщо на одному диханні кіно, і я не пам'ятаю, які були крупності, які переходи. Це
абсолютно,
є для мене
да.
гарний монтаж. Тобто я увійшов та вийшов з історії.
Да.
Тобто я туди заглибився і все. І про темперитм це цікаво. Ми з тобою це говорили після... Ну, взагалі, коли ти дивишся, от там, ми з тобою вдвоєм дивимося якусь версію монтажу, ну, тобто нам все подобається, все окей. Як тільки з'являються інша, скажімо, ми виходимо з зони комфорту та когось запрошуємо, бо ну, Канни, це гарний приклад
да,
Канни.
Да.
Ми сидимо, 1500 людей, ми всі гарні, все. Так, охеренна картинка, звук, все гарно, все, ну, тобто, чітко, так?
Ну, смотреть невозможно.
Так, дивитися ти не можеш, тобі все повільно, просто
да,
піздець.
Да.
Воно, ти сидиш, думаєш, блядь, коли воно закінчиться,
да,
просто-напросто.
Да, это кошмар, мені теж казалось. Мені в какой-то момент показалось, що пропала проекція. В Каннах був настільки большой стрес, що я, мені казалось, не може так довго.
Так, чорний ти, да?
А потім в чорне ми йшли, думаю, все, відключилась проекція, ми слишком 20 секунд, 30 секунд. Мне кажется, минуту уже мы в черном. Это вопрос внутреннего ритма. Я где-то видел классное объяснение в каком-то из монтажных сообществ, что Вот это ощущение ритма, оно у каждого человека привязано к такому базовому генератору пульса.
Так.
То есть в зависимости, насколько у нас часто бьется сердце, мы воспринимаем скорость событий, происходящих вокруг. И у нас в Каннах был очень повышен пульс.
Ну так, ми хвилювалися.
Да,
ми не входили в цей темпоритм, який ми вибудували фільм, да. В нас він був повищений. Угу. І тому у нас час замідлювався. А для людей, які не хвилюються, які просто дивляться кіно, тобто вони синхронізуються з темпоритм фільму, якщо ми його пришвидшимо, у них також пришвидшуються. Якщо ми замідляємо, вони також замідляються. Да, да. І вони відчувають певний комфорт. А для нас, як для людей, які, ну, скажімо, в екстрених ситуаціях сидимо, для нас все просто відбувається дуже повільно.
Ну от, це, кстати, вопрос ритму. Це один із самых сложных вопросов в повному метрі, тому що взагалі повний метр – це такой интересный организм, его невозможно посмотреть объективно.
Так.
Вот, видимо, наверное, так с любой формой, но просто с короткой формой, из-за того, что ты делаешь это гораздо чаще, просто очень много раз, и там редко работаешь с такими тонкими материями, у тебя редко бывает возможность повисеть в пространстве мира, который мы создаем, и порефлексировать вот для зрителей, для...
Да? Ну, он дуже объемный.
Да. В короткой форме, короче, таких проблем не возникает. А вот в длинной форме, в полной, получается, что я давно заметил, что просмотры зависят от настроения, от того, утро это или вечер, от того...
Поел ты же не поел.
Поел ты или не поел, да. И получается, что объективности в этом нет вообще никакой. Это сплошная субъективность, и единственное, что можно положиться, на что можно опереться, это на многократные повторы, на многократные прогоны. И ты понимаешь в какой-то момент, что здесь ты уверен, сейчас ты уверен, что все хорошо.
И фидбэки тоже потребны. Тобто люди, які зовні, заходят,
это уже дивиться. Это уже вторая стадия, но пока мы вот эти базовые вещи, мы делаем там 80%, опираясь на свои ощущения. И вот эти ощущения, которые все время меняются, это зыбкое болото, в котором нам нужно работать. Вот это зыбкое болото собственной субъективности.
Так.
И единственный, получается, способ через это продраться так, чтобы прийти к результату, когда мы понимаем, сидим в Каннах и понимаем, что для нас сейчас вообще ничего не работает, практически, да. Но я в то же самое время рационально понимал, что мы многократно проверили каждую ритмическую часть, и мы это сделали на протяжении 2 месяцев. И вот мы в этот момент можем быть уверены именно благодаря вот этим многократным проходам и закрыванием. Вот здесь мы один раз стали уверены, да, если будущее не бросит нам вызов в виде фидбэка или в виде того, что у нас все поменяется, и мы поменяем свои ощущения, то мы можем закрепить это как кирпич фундаментный. Все, мы закрепляем, и в следующий раз, когда я смотрю, все, я здесь уверен, даже если сейчас это для меня не работает. В общем, в этом смысле очень сложно работать с полным метром из-за вот этого зыбкого болота субъективности.
Это так, и ты, я помню, гарно мне річ розповідав вже після прем'єри «Моїх думок тихих», які було після Канн, ну, тобто в «Карлових варах», ти казав, що на комедії досить просто зрозуміти, чи працює, чи ні, бо там є геги, ну, тобто є жарти, і якщо люди сміються, отже, воно працює.
Да, динаміка зала потрясаюча, і вона тебе все время підказує, що відбувається.
Так, так.
Но на драмі це невозможно.
Взагалі невозможно. Ти сидиш 1.5 години тупо чекаєш, а для тебе весь світ просто зупинився, і ти просто молишся, типу, блядь, пропрацювала чи ні. І причому кожного разу, бо кожного разу різна аудиторія, і ти кожного разу, блядь, взагалі не розумієш, чи працює воно, чи не працює.
Абсолютно.
Так, це цікаво. І ну, ми теж з тобою це робили, в тому плані, що, ну, в мене є таке правило, яким я намагаюся керуватися, що якщо в якийсь момент я сказав, що монтаж закрит, ми його вже не змінюємо, бо дуже хочеться. Бо дуже хочеться завжди щось там доробити, переробити, спробувати, але, ну, дійсно, потрібна якась крапка, прийти к ідеальному, ну, неможливо. А іти до ідеального можна весь час.
Тобто,
в якийсь момент треба просто зупинитися та відпустити, бо
монтаж – это как ремонт, его невозможно закончить, так. Его можно только остановить. И единственное, что нам в этом помогает, это дедлайны.
Так.
Потому что дедлайны говорят тебе, чувак, ты должен закончить 20 декабря, все, есть подача там на фестиваль или что-то такое. Если бы не было дедлайнов, ни один монтаж никогда в жизни не был бы закончен. Чистовых монтажей вообще не существует.
Так. У меня есть пара примеров. Это просто крайняя версия
монтажа. Да, просто крайняя версия. У меня есть пара примеров, у меня есть 2 полных метра, над которыми я работал, которые пока еще не вышли. И может быть, вообще никогда не выйдут. И повторяется в обоих случаях одна и та же история. После какого-то времени полностью залоченный, покрашенный и озвученный монтаж поднимается, и режиссер говорит: так, я хочу что-то переделать.
Ну, так.
Я хочу переделать музыкальное решение, я хочу переделать концовку. Я хочу...
заработать меньше кино.
Да.
Ты хочешь заработать меньше кино?
Это нормально, потому что не бывает такой штуки, как финальный монтаж. Его просто не бывает.
Ну, але для мене краще вже не піднімати, знаєш, бо...
Я згоден.
Бо ти можеш жити з цими десятиріччя просто-напросто, так? І це не факт, що ти зробиш краще. Далеко
да.
не факт. Так що ти будеш робити ще краще і краще. Ти в якийсь момент йдеш до піку, а потім вже вниз-вниз-вниз.
Да, это как в жизни. В жизни идеально. Иногда нужно просто полюбить этот ваби-саби, да, не идеальный. В неидеальности есть определенная красота, потому что все в мире не идеально. И монтажи тоже не идеальны. Нужно просто его обнять і відпустити.
Да, і кіно, в принципі, це не ідеальна штука. Вона досить така топорна, але якраз там шарм от в цьому всесвіті, який ти створюєш. Або цей всесвіт людині подобається, і вона готова грати по цим правилам,
да,
бо...
Да.
А якщо вона правил це не прийняла, тому що, ну, є кінореальність, називаємо це так, да? І люди, які не увійшли в цю реальність, вони одразу починають там казати: ось, а чому там це ось так, а не от так, а це от так? Тобто в кіно немає таких розумінь, чому не інакше, тому що так. Або ти приймаєш правила гри та йдеш по цьому шляху, або не приймаєш, так? І, в принципі, ось, коли ти пишеш сценарій, коли ти, блядь, знімаєш, коли монтуєш, ти можеш розраховувати виключно на свій смак, виключно.
Да.
Тобто ти не знаєш, це добре чи погано. Тобі сподобалось, ти сказав: окей, на цьому зупинилися. Угу. Так, ми зняли 5 дублів, окей, мені подобається цей дубль. Ми сидимо, монтуємо, окей, нам здається, це буде вірно. І ми просто вже, ну, орієнтуємося на цей свій смак і сподіваємося, що він також сподобається людям.
Да,
тобто,
да.
Нема ні жодних об'єктивних, скажімо, речей, по яким можна звіряти, чи це хороше кіно, чи погане. А воно для тебе або працює, або ні.
Да. Мені кажется, що кіно – це такий сон, який кожен видить по-своєму.
Так, так. У кожного своє кіно в голові.
І во сні можуть бути свої правила. Ну, ми, звісно, намагаємося відталкуватися від реальності, коли його робимо, але в те ж саме время це условна реальність. Всегда условна реальність. Я як-то недавно був на якійсь психологічній групі, и там был какой-то момент, когда я попытался объяснить чувство другого человека, как я его воспринял. Человек об этом спросил. И я сказал ему: я видел, в каком ты была стрессе, и я почувствовал, что ты чувствуешь так, так и так. И мне психолог говорит: так делать нельзя. Ну, я грубо сейчас, она так сказала. Она сказала по-психологически, правильно? Так делать нельзя. Это объяснение, я не помню, как это называется, то ли рационализация, то ли не. Додумывание за другого человека, что он чувствовал. Ты не можешь знать, что он чувствовал. Я сижу такой и думаю: в смысле я не могу знать?
Я так называю, упереджені висновки. Ти ось подивився і сказав: окей.
Просто забавно, що в житті, виходить, це хибна практика, це плохая практика, тому що, дійсно, коли починаєш видумувати за другого чоловіка, що він чувствував, ти, по суті, проєцируєш себе на нього, щоб ти чувствував в такій ситуації. Но я в той момент подумав: блін, так це ж моя професіональна основна тема. Я займаюся просто за деньги цим. Я цілими днями об'ясняю чувства других людей в кадрі. І я це об'ясняю для себе. Я это объясняю для режиссера, и потом режиссер мне возвращает что-то, и мы дискутируем именно в этих терминах. Мы все время думаем о том, что наши персонажи думают, что они чувствуют, куда они стремятся. Ну, в кино это нормально, но это просто еще раз показывает, в жизни это не работает. Ну, точнее, это так работает себе всегда непредсказуемо. Но в кино мы этим занимаемся постоянно, потому что нам нужно чего-то отталкиваться. Чистый субъективизм. Может быть, актер что-то совсем другое закладывал, то, что мы, на что мы сейчас смотрим.
Те, що, який ми зробили висновок, та що по ітогу зробили.
Да, да.
Те ж саме, ну, як, це як для сценариста, знаєш, дивитися те, що потім зняли по його сценарію, це ж муки просто.
Да, я не представляю.
Так, це, ну, для кожного це, як на мене, трагедія. Просто якщо це людям сподобалось, вони так видихають, але завжди, скажімо, це не про те, що він писав, називаємо це так, так? Бо, як навіть сказати, ну, і мені здається, тому багато сценаристів намагаються йти в режисери, тому що вони такі: так, всі довбойоби, ніхто не може зняти правильно, як я написав. Так, зараз я їм, блядь, покажу, як страною руководити, знаєш.
Я розумію це чувство, навіть несмотря на те, що я не сценарист.
У кожного є таке відчуття, але це ось про твій там психотерапевтичний досвід, який ти казав. Я намагаюся, ну, скажімо, ну, це я роблю штучно, але завжди намагаюся встати на сторону людини, з якою в мене, наприклад, або конфлікт, або яку я не розумію. Тобто намагатися подивитися з його точки зору. Да? Ну, знову ж таки, такий сценарист каже: ти не те там робиш. Я намагаюся, по-перше, заглянути з його погляду, як він відчуває. Бо, по-перше, ми не можемо читати думки один одного. Ну, тобто, так, те, що ти там задумував, я не можу це прочитати. Тобто, я для себе завжди інтерпретую, як да. сценарист написав, режисер це якось читав, потім казав акторам, актори якось для себе читали, зіграли, у нас були якісь там проблеми на знімальному майданчику, ми отримали якийсь там результат, а потім ти приходиш, ну, це письмо в Простоквашину, в принципі.
Да.
І причому, як ми сказали, для кожного глядача це своє кіно.
Да.
Тобто, це коли ми там на показах, знаєш, там питають, а ви закладували там ось те-то, там, знаєш, там якусь, ну, такі, блядь, там,
да,
такі
да.
речі, я такий, блядь, сижу.
На кожному кіно таке
да,
происходить.
Так, це як є анекдот, що там, якщо у Чехова ружьо висить на стіні, то воно повинно вистріляти, так? Якщо там у Тарантино висить ружьо на стіні, повинно з нього вбити там троїх людей, розтрощити їм голову. Якщо там, не знаю, у Курт Кобейна висить рушниця на стіні, він повинен себе вбити. А якщо у Джармуша висить ружьо, то він каже: «Відчепіться, блядь, від ружья, це просто ружьё, і воно просто висить».
Да-да-да. Какой-то из книжек по режиссуре я читал очень классное правило, что режиссеру нельзя судить своих персонажей.
Угу.
Ну, то есть, что если ты будешь судить, ага, это у нас хороший мальчик, а это у нас
поганый
злодей, то ты так их и покажешь, и, в принципе, получится, ну, клишированное такое театральное, театрализованное лубочное кино.
Схематично, вот. Так сказать.
Схематично
буду досить.
Поэтому вот это встраивание, мне кажется, что интересно, важное, что должно произойти в монтажке, это вот действительно, вот это все письмо из Простоквашино, огромное лоскутное одеяло, которое приходит с оттенками, с, ну, в нем нет целостности. И мне кажется, что самое сложное в полной форме, полнометражной форме, это создать целостный мир. Он не должен быть идеальный, может быть, кусками даже чуть-чуть торчать где-то, но мне кажется, что самая большая магия, которая происходит в монтажке, берется линза из режиссера монтажа и режиссера, и в идеале эта линза сплавляется в одну, и через эту линзу пропускается вся история на основе материала, который у нас есть, и это выстраивается в целостную, гармоничную, интегративную структуру, где все эти разности, все эти лоскутки, которые торчали, которые были распушены, да, они были очень разного качества, разной текстуры, они становятся целостными и создают целостный нарратив. Это касается арок героев, то, как персонаж представлен на экране, да, в течение времени. Это должно ощущаться как естественное, то, что с ним происходит. И то же самое должно происходить с темпоритмом, с атмосферой. Mm-hmm. Вот это самая главная задача, она самая сложная. На всех первых фильмах своих, мне кажется, я проваливался именно в этом. На короткой форме очень легко научиться делать детальки. Там ты научился монтировать диалоги, там экшен, там ты стилистические какие-то штуки научился делать.
Mm-hmm.
Потом ты все это можешь делать успешно на своем первом проекте. Но создать из этого целостный мир нужно учиться отдельно. Это отдельное искусство. И вот научиться стать такой линзой. А для этого вот этот весь субъективизм, про который мы говорили, mm-hmm. который не должен работать в жизни, да, по идее, он даже может вредить, он становится жизненно важным, потому что ты через линзу субъективного взгляда на то, как психологически ведут себя персонажи, как, что они отражают, что они проецируют для тебя, ты из них таким образом делаешь интегрального, цельного персонажа, потому что они проходят именно через твою линзу. И тут супер важно, чтобы у режиссера, монтажа и режиссера был очень-очень невербальный, тесный контакт,
так.
как, блин, мужа и жены, которые прожили вместе 30 лет. Или как у двух японцев.
Ну, слухай, у нас мы майже до цього дійшли. В принципі, монтаж був дуже комфортний, так?
Ми просто на четвертому подкасті ми будемо мовчати просто з тобою.
Так, так, так. Ні, ну, я маю на увазі, що ми більш, скажімо так, гастрономічно відпочивали, кожного обіду ходили по різним ресторанам Золотих Воріт, так, там
гедоністичний типу монтаж.
Так, тобто ми собі дозволяли багато. Причому ми ніколи не поспішали особливо, так? Ми
да.
завжди дуже комфортно, причому
як кіно. Ми, собственно, работали в ритмі кіно. І, може бути, це було правильно. І, ну, судя по всьому, це було правильно.
Так, у нас не пішло на це дуже багато часу. Так, то в нас
досить швидко зробили, да?
Досить 40 смін, здається, було.
41 зміна, наскільки я
пам'ятаю. Так, 41 зміна, і ми зробили просто комфортно. Так,
да,
ми
да.
там не перепрацьовували, не сиділи по ночах. Тобто, все ми спокійно ходили, смачно їли грузинську їжу, паназіатську їжу, іншу їжу. Так, там,
вино, гітари.
Так, так, ой, так, грали на гітарах. Тобто, взагалі, ми просто відпочивали, в принципі. Так, і паралельно нам потрібно було зробити якусь роботу.
Да, да.
І так, оця синергія, вона досить потрібна, так? Бо
да, да,
ну,
дуже.
Коли ти просто з людиною, з якою, як би там не було, тобі доводиться проводити там 8 годин в одній кімнаті, і ти з нею не відчуваєш себе комфортно, то
да.
ну, я не думаю, що ви зможете зробити хорошу справу разом. Так, бо...
Или это будет через конфликт, через бадання. Это то у нас принято в постсоветском пространстве все делать через конфликт, через творческие...
Ну, через сльози та біль можна щось гарне зробити.
Вот именно через нужно пройти через все препятствия, подраться, помириться, поплакать, побухать, и потом в конце сделать два действия.
Так.
Да. Но это не единственный путь и не самый эффективный, с моей точки зрения.
Для мене також. Я намагаюся так будувати своє життя, щоб отримав від нього задоволення просто-напросто, бо я, ну, я втомився, блядь, скажімо, боротися зі світом, бо ти світ не побориш, як би там не було.
Абсолютно.
Ось, або ти знаходиш певний світ дзен з ним, або світ тебе просто пожирає, і ти нічого з цим не зробиш.
Да, ну це вибор, що, мені здається, що ми знаходимо то, що ми ищемо. Якщо ти ищеш боротьбу, ти обов'язково її знайдеш.
Так, так, так.
Це дуже легко. Дуже легко.
Це, як я кажу, тобто, багато проблем проблеми, тому що ми в них бачимо проблему. Якщо ти можеш знайти точку зору на якусь річ, де для тебе це не є проблемою, вона перестає бути проблемою, навіть якщо вона існує. Тобто це, звісно, якесь ізолювання, це не так гарно, але якщо ти на все будеш дуже активно реагувати, так, ти зжираєшся, ти видихаєшся, ти починаєш згорати, просто горіти всередині.
Да.
Слухай, і ось, ну, я про це поговорив, що... Що, в принципі, ми всі живемо в своїх бульбашках, от про що я кажу. Тобто ми самі собі створюємо світ або негативний, або позитивний. І найгарніше для мене це показує наше віртуальне, скажімо, існування, наше віртуальне реноме в соцмережах.
Так.
Так. І ти був досить активний в соцмережах, особливо в Фейсбуці. Ти дуже гарно володієш епістолярним жанром. Тобто ти вмієш не тільки там з помічю кадрів розповісти історію, так, ти добре володієш словом, ось, але ти вже, ну, під час масиву інформації на карантині, ти вийшов з Фейсбука, як я зрозумів, так, і, ну, досі не повертаєшся до нього, так. Де ти береш інформацію для свого життя, або ти, скажімо так, де ти дізнаєшся, що, блядь, взагалі в світі відбувається, якщо, знаєш, це як так зараз не сходити в Фейсбук і не знати, що ж там, блядь, там Аваков чи хтось там зробив.
Це гарне питання, тому що десь тиждень тому я встановив додаток Facebook на свій телефон. Історія така, що я за півтора року я зробив 6 повних метрів, я просто вигорів, ну, вигорів. І я, коли уїхав в відпуск, я успів до карантину, по 20 днів побути в Турції, своє любиме, сходити в поход на лікійку. І перші 10 днів я просто їв, спав, медитировал и ходил. И это единственное, что у меня хватило сил. И через 10 дней я проснулся с ощущением, что у меня есть энергия какая-то. И я, когда приехал в Турцию, я ехал в автобусе в Каш, и просто мне все писали, нужно было тому порекомендовать это. За мной гнался...
Свит гнался, да.
Мир.
Твоя реальность гналась за тобой.
И я в этот момент понял, что у меня абсолютно вообще не осталось никаких ресурсов на это. Я, по-моему, даже нескольким людям просто не ответил тогда, потому что у меня закончилось все, энергия закончилась. И я просканировал себя и понял, что Facebook у меня вызывает только одно – стресс. Я снес его с телефона и практически не заходил с него. То есть у меня был такой карантин, или как это называется? В общем,
самоизоляция.
Было... Да, и конкретно изоляция от соцсетей. Так вот интересно, что когда... И я бросил пить тогда еще. Это никак не связано было с Фейсбуком, просто совпало.
Хотя, мне кажется, повезло. Меньше стресса, меньше пьешь.
Да, и очень интересный опыт случился в том, что это со всех сторон было хорошо, но я почувствовал дисконнект от сообщества, которое я знал и любил. Mm-hmm. То есть я лично стал общаться, может быть, чуть больше по каким-то мессенджерам, но вот это то, о чем ты говоришь, что я почувствовал, что я не знаю, что происходит с людьми, которые мне интересны, и с событиями, которые мне интересны, и вот этого мне действительно не хватало. То есть со всех сторон это было комфортно, кроме вот этого определенного недостатка социального коннекта. И я решил вернуться на Facebook. Но я сделал это, но я не ставил на телефон приложение, потому что в Safari очень неудобно пользоваться Фейсбуком. И из-за этого я много в нем не сидел, и мне это нравилось.
Слухай, я пам'ятаю, що ти мені показував, що ти підписаний був на New York Times, здається. І...
Да, от тоді я це зробив.
Так, і ти отримуєш розсилку та читаєш там в оригіналі новини.
Які... Да, це була потрясаюча заміна. Я ще одну штуку зрозумів про Facebook, що Facebook невозможно прочитати. І для моєго мозку це катастрофа. Я люблю закінчувати діла. Мой мозг любить закінчувати діла. Так, я зараз позавтракав, галочка, я там щось ще зробив, собака погуляв, галочка. А з Фейсбуком я галочку не можу поставити ніколи. Иногда туплю, оно никогда не заканчивается. Иногда могу в него тупить в какой-то момент уже абсолютно бессмысленными глазами, пытаясь закончить его. И у меня это вызывает, ну, у меня мозг ломается в этот момент, и в этом прям появляется стресс хронический такой. И когда я нашел New York Times и эту потрясающую рассылку, которая сделана так, как будто с тобой это целостный текст, это не просто там там сборище хедлайнов, заголовков. А это текст, который ты можешь прочитать только рассылку и понять все, что тебе нужно про мир сегодня. Ну, скажем так, самую интересную информацию про весь мир. Угу. Самое было ценное в этом, помимо потрясающего формата и журналистики, что она конечна. Ты прочитал ее и поставил галочку и забыл. И вот это вот было очень комфортной заменой Фейсбуку, который никогда не заканчивается, и который убрал лишний стресс из моей головы на тот момент, когда мне нужно было восстановиться.
Окей, і на правах реклами, якщо комусь цікаво, я знаю, що мої подкасти там слухають багато журналістів або людей, які цікавляться медіа, є дуже пізнавательна така поштова розсилка про Media Report. Це такий ньюзлетер, ну, така розсилка на пошті, яку роблять київські наші журналісти. Це Андрій Яніцький з телеканалу «Еспресо» та Анна Родічкіна. Вона працює на «Інтерфакс Україна». І, ну, вони якраз таки читають ці всі західні СМІ, обирають найцікавіше, переводять на українські та роблять таку вижимку певну, так? Та за певну плату розсилають людям, щоб вони могли отримати такий раз в тиждень повністю розкладку цікаво про медіа. Я там, до речі, дуже цікаву інформацію вичерпив з подкастів, коли я якраз таки готувався з подкасту. І якщо комусь з вас цікаво, то в описі до подкасту буде посилання на Google форму, де ви зможете залишити свої контакти, і перша розсилка вам прийде безкоштовно, щоб ви могли ознайомитися з форматом. А якщо захочете, то за, скажімо, як слухач Мінкуль Привіту, ви можете отримати знижку зі 120 гривень до 100 гривень на місяць. Тож, кому цікаво, заходьте, отримуйте розсилки та ознайомлюйтесь зі світовою інформацією українською мовою. Як я охуєнно роблю інтеграцію, скажи?
Клас.
Так, якщо комусь потрібна реклама, то, блядь, обращайтесь, я завжди це зроблю, блядь, качественно, блядь, недорого і просто, ну, дуже круто. Після моєї охуєнної інтеграції можемо показати інший твій біг життя, який ти для себе відкрив достатньо недавно. В тебе є хутір за Ржищевом, там Middle of Nowhere. Так, це таке хата-мазанка, яка там дуже давно була. Ви її зі своїм товаришем викупили та почали відбудовувати і все. Робота досить у нас активна, так, постійно треба бути в активі. І ти для себе робив такі випади, ти був таким, як це назвати, туристом, щось, ти уїжджав кудись в гори або в якісь такі речі, тобто які тобі фізично дають якусь нагрузок, ти міняєш, скажімо, навколишнє зображення, так, і ти намагався далеко кудись уїхати, а тут ти там декілька років тому знайшов ось тут недалеко, здається, 100 кілометрів від Києва цю мазанку, і ти, в принципі, ось своїми руками її відбудовуєш. Тобто, розкажи побільше про цю мазанку і взагалі ось цей новий експірієнс, скажімо, такого дикого життя, здавалось би, ось тут під містом, як ти з міського жителя ось переходиш в іншу реальність. Ну, там дійсно інша реальність.
Найкраща реальність. Це дуже цікава історія. Ми становимося частю якогось движення, яке становиться видимим. Движення творчих людей за город. Или молодых профессионалов за город. То есть началось все с того, что я в каждый год фриланса выгорал. Ну, это жесткая работа, на самом деле, достаточно, особенно в рекламе. И для того, чтобы восстановиться, я сбегал в путешествия. То есть я был travel-фриком таким конкретным. Я все свои сбережения тратил на путешествия. Но в какой-то момент, когда уже меня подвалило где-то к 35-ти, я начал выдыхаться. То есть в какой-то момент впечатление стало некуда складывать. И что еще интересно про путешествие, я понял, что путешествие – это впитывание. То есть я впитывал, и ты открыт. Ты не можешь творить, когда ты путешествуешь практически. Ну, если ты не музыкант, я не знаю. Я творил здесь, а уезжал туда собирать впечатления, наполняться. Это обалденная была часть жизни. Но в какой-то момент ты напитываешься, и тебе нужно отдавать. Вот мне стало нужным отдавать. И тогда появился хутор. Есть три причины. Первое, захотелось отдавать и формировать землю вместо того, чтобы наслаждаться тем, что сформировано другими. Второе, это то, что хотелось изучать больше про свои корни. Кто из слушателей знает про Трахтемиров, это недалеко от Трахтемирова. У меня с Трахтемиром опыт был... Я, на самом деле, у меня папа ученый, то есть он... Я из очень рациональной семьи. Я не верю в оккультные вещи, в эзотерику не верю. Я
вышки очень... 5G.
Да, вышки 5G меня не смущают.
Хотя бы наяснуть два года, честно.
Да. Тем не менее, на Трахтемирове явно есть, как человека такого, как мне, сформулировать так, чтобы самому не скривиться при этом... В общем, есть определенные энергии. Энергии...
Вайб, я кто кажет.
Вайб, да. То есть со мной там иногда происходили странные вещи. Я соло там путешествовал с палаткой, и были вещи без наркотиков, без алкоголя, которые иначе как трипами назвать нельзя. В общем, не хочу особо на этом останавливаться, но вот этот хутор появился благодаря Трахтемирову, он недалеко, и там есть в мягкой форме та же самая энергия. Ну и просто там кайфово очень. И третья причина, почему он появился, потому что когда я вернулся в Украину, я четко понял, что я хочу здесь остаться. И значит, если я хочу здесь остаться, я хочу участвовать в формировании будущего этой страны, потому что ну, я хочу на него влиять. Мне важно, чтобы здесь было мне кайфово и всем остальным тоже.
Что историю ты топ-то на месте.
Да. И я из своих всех путешествий заключил и анализы мира, я жил еще за границей и сравнивал как у нас, как у них. Я пришел к выводу, что самая слабая часть того, что у нас существует, это доверие внутри общества и то, как мы эффективно сотрудничаем как сообщество. Я понял, что прежде всего мне самому нужно учиться формировать сообщество. И этот хутор появился как эксперимент в шеринговой экономии. У нас изначально должно было быть 3 основателя. У нас осталось 2. И мы купили все напополам. И машину купили напополам, и землю, и хату. И с целью создать, ну, вообще, в принципе, приглашать туда друзей и создавать там сообщество. Это не эко-поселение анастасийцы и вот эта вся тема. Мы довольно рационально. То есть мы приехали, красивая земля, не хочется там сорить. Как нам сделать так, чтобы наша жизнь там не вредила нам самим и земле? То есть это суперрациональный вопрос. Научный ответ.
Ну, будьте в гармонии с тем местом, где вы находитесь просто-напросто.
И с этого все началось, и оно как-то очень сильно трансформировалось, потому что мы вначале хотели делать краудфандинговый хаб, там, чтобы был коворкинг, чтобы все эти выгоревшие работники вроде нас, фрилансеры, приезжали туда, могли пожить там, могли делать что-то в мастерской, могли поработать там с ноутбуками. Но в итоге мы поняли, что там гораздо серьезнее вещи происходят, чем... Ну, то есть мы такие приехали, как в Шреке осел заскакивал к Шреку и такой, мы здесь все переставим. Городские люди, которые переезжают за город, они вот такие, мы сейчас тут все быстро по-своему организуем. Но мы с Юрой, с моим партнером, первую же неделю, когда мы там пожили, мы поняли, что... Там какие-то огромные вещи происходят с нами, и мы не понимаем, что, черт возьми, происходит. И мы затормозились и решили слушать. Мы приехали туда говорить... Замолчали и решили, что мы приехали туда слушать. И вот в достаточно таком темпе мы начали восстанавливать мазанку, которую мы хотели снести.
Так, так. И вы же там руками, в принципе, там...
Ну, это более романтично, чем было на самом деле.
Так, здесь,
если бы мы это делали своими руками, мы бы вот то, что к чему мы сейчас пришли, делали бы лет 15.
Не, ну ты там вот эту двери вот эти вот руками там відновлював, там, знаешь.
Мы сделали руками. Мы действительно научились там работать руками. Мы приехали совсем зелеными. В принципе, какие-то базовые навыки были. Но теперь такая интересная штука. Когда я приезжаю в село, я могу взять болгарку, отпилить что угодно, отшлифовать что угодно. Я могу сделать любую работу. Меня ничего не пугает. Я могу даже электричество куда-то провести. Хотя я полный вообще идиот в электричестве. То есть пару раз меня это чуть не сгубило.
До первой помылки, да?
Да, да. Ну, там я такой, одеваю как будто шляпу Рэмбо, и я все могу. А в городе я такой, черт возьми, лампочку надо вкрутить. У меня нет отвертки. Ну, ладно, отвертка не нужна. Мне сейчас нужно 4 раза самореза вкрутить. Я не могу это 4-ю неделю сделать, потому что у меня нет шуруповерта. Серьезно, чувак, ты можешь это сделать отверткой?
У меня
есть. Ну, все, отлично.
Так, так, я могу дополнить. Ух ты.
И чем это все закончилось сейчас, что там выстраивается интересное сообщество, и появилось еще 2 человека молодых тоже. Mm-hmm. Один столяр, Коля Степанец, очень классный киевский столяр, и Ян Лебедь, который когда-то сделал можжевельник и занимается Airbnb, hospitality индустрией. Мы там создали какой-то анклав такой, не анклав, сообщество, группу. Нас местный американский миссионер называет Fantastic Four. И мы, вот когда появилась вот эта четверка, то мы сложили энергию, это опять же принцип синергии, он получился. Это чудо, когда так происходит. Мы дополняем друг друга, мы очень разные, и там все начинает происходить гораздо быстрее. Ян очень интересный человек, он самый молодой из нас, но он такой Илон Маск. У него куча идей все время. Эти идеи уже невозможно просто выносить, потому что они все классные. Ты хочешь все их сделать, но ресурсов на них на всех нет. И там несется просто этим
типа,
летом.
Давай ты взрывай огнемет.
Да. В общем, чем мы сейчас занимаемся, мы забили вообще. Мы в нашей хате ничего не сделали в этом году абсолютно.
Там уже можно жить, я так
там уже можно жить, там только ванная комната немая. Что сейчас самое интересное там происходит у нас, мне кажется, это то, что сообщество растет, нам к нам все больше людей присоединяется и формирует это сообщество вместе с нами. И третье, это то, что мы решили сделать комьюнити-кемп на земле рядом с нами, там прекрасная земля с холмом. И это очень сейчас ранние стадии. Это лагерь, сообщество, кемпинг, сообщество из балков, который находится в очень красивом месте и который обслуживает гостей, сообщества, также волонтеров, которые хотят делать какие-то проекты, которые работают на добро сообщества. Может быть, мы будем хостить резиденции, которые будут приезжать с определенными целями. И мы еще запартнерились с Холла Будой. Это интересная инициатива, которая шаблонизирует решения. То есть мы все решения, которые мы в этом кемпинге придумаем. В частности, у нас первое сейчас есть. Это кухонный айленд для аутдор-кухни.
Шо, блядь?
Ну, кухня для... Аутдор-кухня, короче
типа
говоря.
Типа на улице, в
да,
кухне.
Да, у нас там...
нужно стильки слив сказал, я нахуя назрался мне сначала.
Кухонный айленд, это просто айленд, кусок кухни, короче говоря, с мойкой, там, с варочной поверхностью. К нам в последние два заезда приезжало по 40-50 человек в пике. И нужно было их всех кормить. Это самая базовая штука. У нас ничего не готово еще было, но мы уже всех приглашали. Это, кстати, классно. И мы приглашаем людей на сосоздание. Один из принципов это сосоздание. Угу. Это значит, люди приезжают и вместе с нами создают этот кемп.
Такая себе толока, да?
Толока, да. Он так и называется. Толока кемп. Ну, ты знал?
Не, я знал,
не знал. Класс! Вот, видишь, мы даже не смогли ему лучшее название придумать. И кухонное это пространство будет полностью задокументировано и выложено в открытый доступ, чтобы его могли повторить любые другие люди, которые им понадобятся.
Такая себе франшиза назвала.
Да, но это скорее open source, потому что франшиза это бизнес-решение, а это open source.
Мать, это готовое решение, которое ты можешь просто сделать, так?
И что удивительно, начало происходить, что люди, которые собирают, которые приезжают, и энергия, и атмосфера, которая создается, это просто невероятно. То есть я очень счастлив этим летом, потому что я имел шанс покрутиться в этой энергии, поучаствовать в ее создании. И это настолько... У нас архитекторы, режиссеры, актрисы, актеры, художники приезжают. Это просто... Настолько классная групповая динамика. У меня есть ощущение, что это племенная динамика. Что происходит в городе? В городе... Все знают, що происходит. Чорт знає, скільки всього происходит, і всі чувствують себе немножко одинокими.
Це треба проговорити, тому що дуже важко на себе подивитися зі сторони. Знаєш, те, що ти кажеш, ти зараз маєш цю різницю, що відбувається в місті, і що відбувається, скажімо, в middle of nowhere, типу на холмі десь. Да? А ось люди зараз тебе чують, а що відбувається в місті? Да нічого, ми ходимо, бухаємо, ходимо на роботу, типу, знаєш, їздимо в маршрутках, що,
я
що
думаю,
тут такого?
Да, в городі у кожного происходит своя історія, безусловно. Но то, що здесь є определена секуляризація, да, я не знаю, як це сказати, ячеїстость. Очень повышенная ячеистость в городе. Здесь очень много людей. Невозможно использовать базовые механизмы соединения в сообщество, которые у нас комфортное сообщество без иерархии, это 150 человек. Число, я не помню, как это называется.
Знаешь, на базе, какие сама СБ может якось...
Да, без иерархии, когда на личном знакомстве это основано, это комфортное достаточно сообщество. В городе то, что происходит, это огромное количество людей, и чем больше людей, тем больше одиночества получается. Это если очень эмоциональными терминами говорить. Это не значит, конечно, что в городе невозможно счастье. Конечно, оно возможно. Но скорее легче объяснить на примере того, что происходит.
Да,
вот
давай.
Приезжает группа, это суперинтересная динамика, я за этим наблюдал, и я не мог даже сформулировать вначале, что происходит. Приезжает группа людей, которая незнакома, но она с похожими ценностями, с классной энергией, они творческая, да, и открытая. К этому подключается очень важно, как ты прекрасно знаешь по кино, локейшн.
Так.
У самого локейшн там гигантская энергия. Прежде всего, она понятная. Мы эволюционировали и жили сотни тысяч лет такой, еще до того, как мы стали Homo sapiens, мы жили в такой среде. Это лес, вода из родника, это огонь ощутимый, осязаемый огонь, обычный из дров. И еда на этом костре. И также там у нас в последний раз приезжали музыканты с джембы, профессиональные, очень крутые, которые с нами поджемили, устроили мега-вечеринку и уехали. И начинается групповая динамика. Люди знакомятся, мы вместе делаем дела, мы вместе обустраиваем свой быт. Угу. Это тоже абсолютно понятные вещи. Кто-то принес воду, кто-то разжег огонь, кто-то помогает готовить еду, кто-то помогает строить. Это априори нас соединяет в стремлении к тому, что мы выживаем как бы вместе. Да? Мне кажется, это делает племя. И интересная динамика потом, когда мы проходим через испытания вместе, мы делаем комфорт друг для друга вместе, мы общаемся и создаем эмоциональные вещи вместе. Танцы, там мы поем, может быть, мы ездим по красивым местам, просто купаемся, мы пьем вино, там, я не знаю, мы расслабляемся. И это все начинает закручиваться в очень понятный какой-то для самых простых наших частей внутри мозга нашего, в очень понятный комфорт. Мы вместе, мы друг друга поддерживаем, и нам охуенно. Всем вместе. Нам настолько охуенно, что любовь разливается по холмам. Я вот прямо чувствую, как организовывались хиппи-сообщества в 60-е, как примерно зарождался Вудсток. Угу. Потому что когда я... Ребята организовали вечеринку, а я занимался кухней. Я нес 30 яиц через яр из кемпа в нашу хату, потому что в нашей хате утром следующий завтрак. Ага. Я этот лоток с 30 яйцами несу через яр, захожу в наш сад, в котором будет вечеринка. А это яр такой, который окружает полностью деревья вокруг. Угу. И пацаны там сделали чудо. Я останавливаюсь, и у меня челюсть падает, и я просто держу эти яйца и стою. І я вижу, короче, маленький лісний Бёрн. Я був на Burning Man, це похоже на маленький лісний Burning Man. Із бочки, із темноти вривається сноп іскр, вокруг огні, свечі, эти керосинові лампи, на сені лежать люди, смотрять на небо, гамаки. И охрененная музыка несется из, с классным саундом, причем деликатно. Деликатно. Это не херачит так, знаешь, громко, что ты...
Не гидропарк, я заразумею. Не гидропарк,
да. И вот эта вот магия какая-то, она во многом, мне кажется, половину этого делает место, само место, потому что у нее есть определенная энергия, она понятная. Вот. Ну, в общем, эти все вещи очень интересные, они... Я в скаутинге был в детстве, я на Burning Man ездил, я не больше участник фестивалей, но в каких-то вечно тусах на природе я участвовал.
А что такое Burning Man? Просто я про нього чую, я розумію, що це якась хуйня, яка відбувається в пустелі десь.
Да, это самый крутой фестиваль в мире, многие даже говорят, что нельзя его называть фестивалем, это какой-то хэппенинг, и это, в общем, 70 тысяч человек приезжает в пустыню Black Rock в штате Невада, делает город с нуля. Там все бесплатно, есть определенные принципы, очень интересные. Это люди все создают вместе. Угу. Там все бесплатно, деньги вообще не ходят. Ты можешь купить только лед и можешь купить, по-моему, воду. Все остальное бесплатно. И там принципы есть дарения и экспрессии. Там много принципов есть. Это такая утопия современная. Это постмодернизм, даже не постмодернизм, посткапиталистическая утопия. То есть там изобилие абсолютно. Если ты приедешь туда с голой задницей, ты выживешь в пустыне. Хотя там может быть минус ночью и очень жарко днем. Потому что ты можешь везде поспать спокойно. Тебе накормят, тебе нальют, тебе дадут ЛСД, тебе дадут, короче, вообще в принципе все. Тебе нужен только ID. Потому что там единственный закон работает такой.
18 лет.
Да.
21.
До 21 не наливать, да. И поэтому все ходят с кружками. Обязательно у тебя должна быть кружка, потому что только в своей кружке наливают. И на ней ксерокопия твоего ID. Это сумасшедшее абсолютно место с большим количеством огней, огромным количеством вечеринок просто, с катящимися арткарами, из которых херачат музыку, за которыми ездят на велосипедах сотни, тысячи людей сверкающих. Через 3 дня там тебе кажется, что ты на Марсе. Или на Венере, это точно не планета Земля. Я где-то на 5-й день увидел американский флаг на одной из арткаров и думаю, что здесь делает американский флаг? Он, в смысле? А, подожди, это типа Америка, американский флаг? А, я в Америке, я забыл вообще, где я.
Блин.
Ну, сейчас интересно, что принципы Бёрна я вижу во многих событиях. Мне кажется, они сами собой возникают, бессознательно. У нас это, ну, возникло бессознательно, потом я понял, что это похоже на Бёрн. Я среднего знал про космос, что-то космос-кемп, похожий концепт тоже. Еще про что-то слышал,
да,
такое.
Да, космос-кемп был буквально на этих выходных. Так я чув, так.
Дуже цікаво теж івент, я тільки сьогодні про нього почув, бачив фотки. Ну, дуже цікаво.
В принципі, круто, що ось, як ти сказав, оці сообщества, люди починають їх створювати. Тобто не тільки просто там побухати за інтересами, знаєш, а іменно робити якісь зусилля, щось створювати руками. Це дуже цікаво. І ти ж зараз ще ж в тому ж Ржищі якийсь там монтажний цех почав з кимось робити.
Це моє улюблений проєкт цього літа.
А ну, розповіть. Тому що я бачив тільки фотографії. Знаєш, що мені, скажімо, найбільше...
Та мені там потрібен. Мені потрібен твій автограф, і треба обмити офіс там.
Це найменше, що я можу зробити для тебе і для цього монтажного цеху.
Домовились.
Так, але знаєш, що мені найпечальніше з усього цього, що, блядь, створюється перший монтажний цех, і то в ебаном Ржищеве.
Это очень смешно и иронично. Чувак, это будет лучшая монтажка в этой стране.
А ну, расскажи.
Это реализация моей давней мечты и боли. Я работал в монтажках, наверное, в 17 странах мира. Или был в монтажках. Ну, 99% монтажных комнат, что они очень унылые все. То есть в Киеве треть монтажек без окон.
Так.
Монтажки оформляются по принципу бухгалтерских офисов. То есть даже в Лос-Анджелесе это просто да, супер технично. Но моя боль в том, что когда ты работаешь над проектом, ты можешь по 15 часов в день работать в этой комнате, и это единственная твоя жизнь. То есть, на самом деле,
ты заходишь в ночи и выходишь
да,
в ночи.
Да, ты можешь даже... У меня было такое, по 5 дней я работал где-нибудь в терминале над рекламой какой-то, где в феврале. Когда у тебя 5 часов дневного света, ты приходишь еще темно, уходишь уже темно. Ты не знаешь солнце, снег, дождь, не знаешь вообще ничего про окружающий мир. И единственный мир, который у тебя есть, это мир в экране. И через какое-то время это начинает плавить мозг. Особенно, если это реклама. Потому что в рекламе очень искаженные миры всегда. Там да. люди улыбаются очень много. Там все счастливые.
Майонез смачный.
Да, майонез смачный. Там все от арт-департаментчина. Знаешь, там все вылизано. Ну, ладно, там сейчас уже, слава богу, делают ролики разные.
Фактура заявилась.
Но, тем не менее. И это начинает плавить мозг. Ты в какой-то момент начинаешь сходить с ума просто. Я, по крайней мере, начинаю сходить с ума. И, соответственно, ну, такое происходит в Шанхае, такое происходит в Лос-Анджелесе, такое Токио, происходит... В Токио я не работал, такое происходит везде. Я один раз работал в классном офисе очень, который вдохновлял. Это был Амстердам, MPC. Там было старое потрясающее здание, были окна огромные, была классная мебель, был деревянный стол большой с бесплатными завтраками. Была винтажная мебель, была современная мебель. Ну, то есть это был офис, в котором ты хочешь жить. Для меня это ключ, что в офисе, учитывая, что наша работа, как большинство офисной работы, она абсолютно оторвана от действительности. То есть, ты, возможно, ты делаешь какие-то классные штуки, но они в этот момент, вот твой физический опыт, он очень ограничен. И комната должна тебе чуть-чуть помогать в этом, в которой ты находишься. То есть, это не про оборудование столько, сколько это про атмосферу. И я много мечтал о том, как может выглядеть монтажка, из которой не хочется сбежать через 5 часов работы там. И тут у меня появилась возможность ее сделать в Ржищеве, потому что я на карантине там заканчивал кино и понял, что в хате у нас работать неудобно. Мы шерим это пространство с Юрой, во-первых. Во-вторых, там просто ты в open space сидишь. А, ну, что такое монтаж? Ты целыми днями должен быть в очень-очень, ну, такой деликатной атмосфере. То есть это не работало для обоих из нас, и я понял, что если я хочу там проводить больше времени, мне нужно какое-то решение в Ржищеве. И тут нашелся идеальный офис. Это было маленькое арендное помещение, 12 квадратных метров, в здании бывшей орденской консистории монастыря Тринитариев Речи Посполитой 18 века.
Як щось скажеш, хуй поймеш.
Я учил эту фразу 5 дней, чувак. Я не мог выучить, я не знал, что такое орденская консистория, монастырь Тринитариев. Короче, орден Тринитариев.
Я тебе скажу, никто не знает, мы здесь.
Я сейчас расскажу.
Давай.
Это прямо круто, потому что это связано с Диким Полем. Ржищев раньше принадлежал Речи Посполитой. И это был край Дикого Поля. И, ну, то есть, за Ржищем было Дикое Поле. Такое пространство анархии, кочевников и насилия. И получается, что был развит в то время орден Тринитариев. Это ребята, которые занимались тем, что они выкупали христианских пленных из мусульманского плена. Они, кстати, с крымскими татарами торговали. Не торговали, а договаривались. И вот этот форпост, он находился в Ржищеве, и он являлся цитаделью, он являлся духовным центром и центром обмена пленными. И костел там был, который в Советском Союзе взорвали в 1984 году. Я не знаю, как можно, зачем им нужно было 20 лет назад, там 30, и его взорвать. Но его нет. Надо было его взорвать. А орденская консистория, такое административное здание, она осталась. Там метровые стены и кирпичные своды. Капец. Очень интересная энергия. Блин, ему 300 лет, сколько там, 1765 год.
Да хера.
В общем, очень много лет.
Я, может, подытожу, ты да хера.
И это очень классная основа для того, чтобы сделать офис, в который ты будешь приходить и чувствовать нечто большее, чем тот проект, над которым ты работаешь. Вот. И потом там оказалась очень дешевая аренда. Я подумал, я могу поэкспериментировать, сделать сам ремонт. Там маленькая комната, аренда, карман не сильно грузит. Я могу поэкспериментировать, и тут меня понеслось. Я нашел чувака, который...
Решил в комнатку снять. Да?
Да, да, да. Я, в общем, вместо... Я думал, что я за пару дней все сделаю. В итоге я потратил на это месяц. Фанатично просто все обставлял. Во мне проснулся дизайнер, потому что это было что-то, что я вынашивал 10 лет. И я это обставил mid-century такой мебели УССР. Я именно УССР искал. Мне интересно было, потому что на все это повлияла хата. Она построена в 1964 году. И я захотел как-то подсознательно обставить комнату мебелью того периода. Ну, не полностью, не хотел делать кич. Тоже был интересный момент, как из этого не сделать кич. Я нашел камеру деда 8-миллиметровую моего дедушки, привез ее туда, поставил на немецкий латунный штатив, купил пару монтажных станков пленочных. Ну, короче, там много света советского. 54-го года вентилятор восстановлен. Я на OLX просто сжил 2 недели. Или 3. И меня на новой почте уже знают. Я просто прихожу туда каждый день, приходил. Каждый день и забирал по 5 посылок. Там очень есть прикольная штука. Я за 20 гривен, по-моему, купил чайник и три чашки советских из Старобельска, в котором снималось «Дикое поле», о котором писалось «Дикое поле», которое было моим первым украинским фильмом.
Так, «Дикое поле» — це за романом Сергія Жадана, фільм Ярослава Ледигина, який вийшов в 2018 році. Так, це твоє, в принципі, перше українське кіно.
Перше українське кіно. Дуже я його люблю. Воно для мене багато значить, тому що я теж зі Сходу. Я не так далеко зі Сходу, я з Дніпра, але все одно якісь нотки там дуже були знайомі для мене. Ну, і тому для мене це теж важливо. Це такі рифми. Дикі поле, дикі поле, Старобельськ, чайник. В общем, такі непонятні рифми. В общем, офіс получился, мені кажется, потрясающим. І мені кажется, я перестарался, в ньому дуже сложно работати. Поэтому приезжай побухаем. Слишком уютно, чувак. Но вино там пить потрясающе. Там именно висеть. Ну, висеть тоже сложно, мало места.
Як ти плануєш там працювати? Тобто запрошувати когось там монтувати?
Тільки для кіно.
А для кіно.
Я не думаю, що реклама колись туди приїде, тому що з рекламою, ну, всі дуже поспішають завжди. Але для кіно це абсолютно можливо. В мене, в принципі, така мрія, щоб на хуторах в мене були якісь гест-хаузи такі, де можна було б жити режисеру чи продюсеру. Ми працювали у цьому офісі в Ржищі. І могли б на деякий час, на тиждень чи на два приїжджати, як ми тоді працювали з додому.
Так, так.
В принципі, це абсолютно можливо, щоб більше відокремитись від світу і перейти на якісь більш природнічі енергії такі. Ти більше відпочиваєш там. Там дуже цікаві речі трапляються просто з тобою. І мені було дуже цікаво зробити якесь кіно. І кіно, що я зараз роблю, я точно буду там деякі зміни монтувати там. Мені дуже цікаво спробувати, як це буде працювати ментально, так емоційно, знаєш, в тому місці.
Ну, я вже хочу зняти нове кіно і його почати монтувати, знаєш.
Приїжджай.
Так, обов'язково. На цьому, я думаю, ми закінчимо. Вийшла дуже цікава розмова. Саня, дякую, що ти до мене завітав. Дякую всім, хто нас слухав. Підписуйтесь на наші соцмережі, там ставте нам відгуки та зірочки в Apple подкастах. Це дуже нам потрібно, це дуже нас підтримує. Якщо хтось хоче заказати рекламу, інтеграцію, ви побачили, що я роблю це ахуєнно, замовляйте. Я вам все зроблю по вищому пілотажу. І не сумуйте. Далі буде.
Дякую, Наріманчик.